борьбы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Новые вспышки боевых действий в Дагестане и Ингушетии. Почему Кремлю не удается одержать победу над исламистским подпольем на Северном Кавказе? Новосибирский художник Артем Лоскутов освобожден из-под стражи. Почему актуальное искусство вновь стало частью политического процесса? В Сочи продолжается российский кинофестиваль. Как выглядит кинопортрет молодого современника эпохи? Такие вопросы поставила перед нами среда, 10 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня утром в центре ингушской столицы Назрани неизвестные обстреляли служебный автомобиль «Газель», в котором ехала заместитель председателя Верховного суда Республики Аза Гизгиреева. Судья скончалась в больнице от ран. Ранения получили, по разным данным, еще 5 или 6 человек, включая годовалого ребенка. Тем временем сотрудники Министерства внутренних дел Дагестана и внутренних войск МВД России продолжают поиски вооруженной группы, которая совершила в ночь с 9 на 10 июня нападение на отделение милиции Карабудахкентского района Республики. О новом обострении ситуации сразу в нескольких северокавказских республиках корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров заявил, что убийство заместителя председателя Верховного суда Республики Азы Газгиреевой может быть связано с расследованием дела о нападении банды Шамиля Басаева на Ингушетию 22 июня 2004 года. По словам президента Евкурова, ранее в адрес Газгиреевой уже поступали угрозы. Есть версия о том, что убийство Газгиреевой связано с ее профессиональной деятельностью в отношении ведения судебных расследований по фактам коррупции в республике. Рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Момент, когда «Газель» снизила скорость для маневра, по ней был открыт огонь из автоматов из двух легковых автомобилей. После обстрела из одной машины вышел мужчина в маске и, подбежав к «Газели», сделал несколько контрольных выстрелов. Также ранения различной степени тяжести получили 6 человек, в том числе и водитель «Газели», среди раненых и годовалый ребенок. Силами милиции были перекрыты основные выезды из города, однако эти меры результатов не дали. По версии следствия, основной причиной нападения на судью стала ее служебная деятельность. Газгиреева не вела громкие судебные дела против боевиков, а больше специализировалась в сфере борьбы с коррупцией. У убитой судьи остались трое взрослых сыновей.
В Ингушетию направлена группа опытных криминалистов Центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре России. В ночь на среду неизвестные вооруженные группировки напали на два районных отделения милиции в Карабудахкентском районе Дагестана. В Карабудахкенте, как сообщает пресс-служба МВД Дагестана, боевики обстреливали здание раздела милиции из пулеметов и автоматов на протяжении часа. Данных о жертвах или пострадавших нет. По некоторым сведениям, почти одновременно с нападением на Карабудахкент другая группа боевиков обстреляла поселковый отдел милиции селения Карамахи. В район подтягиваются дополнительные силы МВД, внутренних войск. Объявлена спецоперация по поиску боевиков. Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария выбраны северокавказским вооруженным подпольем как места дислокации, убежден генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Дагестан и Ингушетия – это традиционные территории, которые рассматриваются боевиками незаконных вооруженных формирований как места относительно спокойной дислокации. Хотя в последнее время Ингушетия не является таковой территорией. А вот Кабардино-Балкария и Дагестан всегда были таковыми. Специфика ситуации заключается еще и в том, что местные криминальные кланы охотно действуют под личиной боевиков, списывая на них свои внутриклановые разборки или разборки с правоохранительными органами. Это очень удобно, и существует своеобразный такой пакт, соглашение о том, что боевики незаконных вооруженных формирований здесь поддерживают криминальные кланы, потому что им выгодно создается массовость такой активности. То есть практически ситуация эскалации отношений между правоохранительными органами и криминальным элементом незаконного вооруженного формирования устраивает всех.
Российские власти совершили ошибку, возложив борьбу с северокавказским вооруженным подпольем на сотрудников милиции, полагает адвокат и бывший следователь Владимир Волков.
Применение на Кавказе для подавления бандформирований сотрудников милиции повлекло за собой в сознании тех же боевиков – что наступила гражданская война. Поэтому с ними так и обращаются. Я считаю, что сотрудники милиции вообще для таких боевых действий не подготовлены. Вся подготовка вот этого сотрудника милиции, слава богу, если он служил в армии 2 года, а сейчас 1 год, то есть минимальная подготовка, а его отправляют на войну. И причем стали привлекать к этому делу местное население, местных сотрудников милиции. Вот и получается, что боевики считают, что это вот против них устроена гражданская война. А отсюда, так скажем, и ответные действия. Это была, я считаю, и есть большая ошибка нашей власти. Воевать там должны внутренние войска и специального назначения, но не сотрудники милиции. Если это будет продолжаться, то эта локальная война, гражданская война, с Кавказа придет к нам в Центральную Россию.
О том, почему сотрудники милиции стали основной мишенью для незаконных вооруженных формирований, рассуждает Алексей Мухин.
Отмена режима контртеррористической операции, которая была проведена недавно с помощью беспрецедентных усилий со стороны чеченского президента, она была воспринята незаконными вооруженными формированиями как личный вызов. Как известно, и в момент, и сразу после этой отмены чрезвычайно усилилась активность представителей этих самых незаконных вооруженных формирований, и президент Чечни для того, чтобы доказать федеральному центру и силовым структурам, что справится самостоятельно, объявил им войну. Вот, собственно, объявление этой войны и есть фон, на котором участились нападения со смертельным исходом, в том числе на сотрудников, представителей правоохранительных органов, потому что именно они являются основной мишенью незаконных вооруженных формирований. Дело в том, что попытки обстрела или убийства других категорий населения не вызывают такого резонанса и не воспринимаются на Западе или со стороны спонсоров незаконных вооруженных формирований как акт агрессии. А вот нападение на представителей правоохранительных органов воспринимается как дело мужское и, что называется, достойное, потому что на войне как на войне. То есть это своеобразный бандитский кодекс чести. Играет роль, конечно, и то, что в значительной степени правоохранительные органы и спецслужбы России, я имею в виду представители федерального центра, пустили ситуацию на самотек для того, чтобы подчеркнуть несамостоятельность и малые силовые возможности чеченской милиции. Я, к сожалению, не могу говорить об этом авторитетно и сознанием дела, потому что фактов нет, могу только догадываться. Но очень похоже на то, что спецслужбы таким образом мстят Рамзану Кадырову за то стремление расформировать батальоны «Восток» и «Запад», которым он отличался в последнее время.
Так считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамузы. Станет ли новый допрос Юрия Буданова прологом к рассмотрению его причастности к малоизвестным событиям в Чечне? Об этом говорим с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Александром Минкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 10 июня. Организатор молодежных акций «Монстрации» в Новосибирске художник Артем Лоскутов освобожден сегодня из-под стражи решением областного суда. Однако уголовное дело в отношении Лоскутова, которого обвиняют в хранении наркотиков, не прекращено. Сторонники организатора «Монстрации» утверждают, что наркотики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. Сам Артем после того, как вышел из СИЗО, отправился на защиту диплома и защитил его на оценку 4. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
22-летний Артем Лоскутов, лидер Новосибирского объединения молодых художников «Бабушка после похорон» и один из организаторов ежегодных первомайских монстраций, был задержан 15 мая этого года. Сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом ГУВД Новосибирской области обнаружили при нем 11 граммов марихуаны. Такова официальная версия следствия. Все это время сторонники Лоскутова заявляли, что наркотики ему подбросили. В среду Новосибирский областной суд освободил Артема Лоскутова из под стражи из-за того, что судебное решение об аресте было оформлено с нарушениями. Сразу после выхода из СИЗО Артем отправился в Новосибирский технический университет на защиту диплома и защитил его на 4. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Специальность кинооператор, специализация телеоператор. Защита диплома прошла спокойно, в виде СИЗО буквально, там, поздоровавшись со всеми сел в машину и поехал на защиту диплома. Преподаватели все были в курсе ситуации. Они посмотрели мою работу. То есть у меня дипломный фильм. Я сдал документацию, получил оценку хорошо.
Как вам в СИЗО было?
Да, хорошо в СИЗО. Три раза кормят, ни разу не бьют. Постоянно какие-то весточки с воли, ну, на тему всех этих акций, публикаций и так далее. Это все очень подбадривало.
Ну а как вы относитесь к обвинениям в хранении наркотиков?
Ну, это надуманное обвинение. Наркотики подброшены. Экспертиза показала, что я не являюсь зависимым и так далее, что на них нет моих отпечатков, и на смывах с рук нет следов наркотиков. Доказательной базы нет никакой, кроме показаний оперативников.
Чем вы намерены заняться в ближайшее время? Будете ли организовывать какие-то акции, подобные монстрациям?
Вопрос с учебой как бы сегодня очень неожиданно для меня решился. Получением диплома. Узнаю, что у меня на работе происходит, ждут ли меня там еще. По поводу общественной деятельности, я думаю, что, ну, на время следствия, как бы, это для меня очевидно, что это опасно для меня. С другой стороны, все мои акции, там, последние, они были исключительно в рамках закона. Да, все, в общем-то, акции, они были в рамках закона. И максимум, что они нарушали, это административный кодекс, но никак не уголовный. Моим действиям, да, то есть я готов отвечать за свою акцию, но я не готов отвечать за подброшенные наркотики. Я пока не знаю, что мне делать. Я хочу посмотреть, как закончится это дело. Mm-hmm. Если оно закончится моим оправданием, значит, эти акции, все гражданское общество, оно работает, ну, более-менее хотя бы в какой-то форме. Если это закончится моим возвращением в СИЗО или там и дальше, то очевидно, что эти методы не действуют в нашей стране. И нужно либо менять место жительства, либо менять правоохранительные органы.
Монстрации, которые организовывал Артем Лоскутов, это альтернатива официальным первомайским демонстрациям. Молодые люди шли в колоннах с забавными лозунгами «Вера, не пей», «Где я?», «О, повелитель, где твой выключатель?» и с другими. Артема не раз вызывали на профилактические беседы в милицию и просили больше не устраивать монстрации. Молодой человек объяснял, что мирно настроенная молодежь законов не нарушает. В ряде российских городов прошли митинги и пикеты в поддержку Артема. В Санкт-Петербурге такая акция продолжается до сих пор. Три местных художника объявили голодовку. И потому, что Артема Лоскутова держали под стражей, и потому, что им самим 1 мая не дали провести совершенно безобидное неполитическое мероприятие – влиться в колонну демонстрантов, приплясывая под дискотечную музыку. Голодовку художники проводят в сквере возле Смольного и пока прекращать ее не собираются, несмотря на то, что Артема Лоскутова освободили из-под стражи. Они требуют наказать милиционеров, которые разогнали их музыкальную акцию, говорит один из участников голодовки Евгений Щетов.
Нас просто в жесткой грубой форме всех арестовали с ОМОНом. Протоколы составили за переход дороги в неположенном месте, хотя все дороги были перекрыты специально для первомайской демонстрации. Но это была чисто художественная акция, ее организовывали группа художников. После этого мы немножко были обескуражены тем, что произошло. Потом 15 числа был задержан Лоскутов, это был тоже постпервомайский синдром. Поэтому мы решили, что пока у нас есть силы, мы попытаемся что-то изменить.
Новосибирский художник из группы «Синие носы» Константин Скотников говорит о деле Артема Лоскутова и рассуждает, что делать в том случае, если власть не понимает смысла художественных акций.
Что касается самого дела, я его считаю искусственно инспирированным, искусственно вызванным и абсурдным, практически необъяснимым. Только можно строить догадки о том, кому это понадобилось и зачем это понадобилось. Прямо никто не говорит. О границах дозволенного и недозволенного. Ну, я считаю, что в искусстве, так же, как и в жизни, дозволено все, что не нарушает правопорядок, и все то, что можно делать обычному человеку, то можно делать и художнику. Художник никогда не посягает на жизнь живого. То есть жизнь человеку дал Бог, и поэтому художник не вправе распоряжаться чужой жизнью, чего, собственно, и мы не наблюдаем даже в самых радикальных художественных проявлениях.
Мы рассказываем нашим слушателям о деле Артема Лоскутова. В это же время в Санкт-Петербурге голодает группа художников, которым не дали 1 мая провести подобную акцию, может быть, не совсем понятную для сотрудников правоохранительных органов. Почему государство так не всегда адекватно реагирует на то, что ему не совсем понятно? И каковы должны быть отношения между государством и художником, если они друг друга не понимают?
Я думаю, что отношения должны быть экспертными. То есть, если кто-то что-то не понимает, он привлекает экспертов для того, чтобы ему разъяснили и для того, чтобы он понял. Здесь, к сожалению, художники столкнулись с правоохранительными органами. человека в футляре по Чехову. Но, с другой стороны, видимо, у них есть еще какая-то энергетика быть не просто человеком в футляре, а так, чтобы и других людей в футляр посадить. Все должны быть такими людьми в футляре. Здесь мы сталкиваемся вообще с полным непониманием молодежи. Есть молодежь действительно интеллигентная, действительно веселящаяся, а есть молодежь действительно грубоватая, необразованная. Разные слои молодежи есть. Так нужно же ведь как-то видеть, что, допустим, трезвые люди идут по улице или пьяные. Но неужели это нельзя отличить одно от другого? Ну а художники — это просто такая вот территория свободной жизни, свободного дыхания, свободного интеллектуального развития. Сейчас просто ситуация в этом смысле очень напряженная и неопределенная.
Константин Скотников говорит, что задержание Артема Лоскутова лишь раззадорило новосибирскую молодежь. По его данным, на следующую первомайскую монстрацию собирается прийти еще больше людей, чем обычно. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Отсутствие возможностей для публичной политики в России – одна из причин обостренного внимания части общественности к так или иначе связанным с политикой и акциями актуального искусства. В центре таких конфликтов оказываются обычно темы интерпретации религии или политических лозунгов. В случае актуального художника Артема Лоскутова не единичный. Продолжается судебный процесс над организаторами выставки «Запрет на искусство» в Сахаровском центре. Художник Герман Виноградов только что выиграл судебный процесс против мэра Москвы Юрия Лужкова, обидевшегося на демонстрацию анаграмм. Процесс можно проследить на протяжении всего десятилетия. Начиналось все с политических проектов московского галериста Марата Гильмана, благословленных российской властью, с так называемых безбожных проектов художника Авдея Тераганяна. Результирующие вывести, в общем-то, сложно. Может быть, речь идет о запретном рефлексе, о запретительном рефлексе российской власти, которая разные проявления художественной или общественной свободы пытается ограничить или держать под своим контролем. Вот этот круг тем я обсудил с Андреем Левкиным, политологом и журналистом, который внимательно следит за общественными тенденциями в искусстве. Такое впечатление возникает, что актуальное искусство становится в России частью ежедневной политики. Это только впечатление или, на ваш взгляд, действительно так происходит?
Я думаю, что это только впечатление. Это какой-то набор медийных ситуаций, которые, ну, вот так воспринимаются. Об искусстве же не говорят в тех случаях, когда он не становится частью текущей политики. Это, в общем, 99% его существования, по-моему. Все это просто как-то принято почему-то политизировать. Почему это началось? Бог его знает. Началось, в общем-то, на грани всех этих осторожных религии и тому подобных вещей, ну, как-то и заодно какие-то другие боковые сферы полезло.
Мне кажется, что началось это в конце 90-х годов по инициативе Кремля, вот эти проекты политтехнолога и галериста Марата Гельмана.
А что тогда Гельман-то делал такого особенного? Эти новые деньги, там что-то еще, это были вполне такие себе маргинальные проекты, я как-то не очень видел, сколько там власть-то действовала, он просто был вписан в комитет по миллениуму тогда, в рамках которого в эти еще ельцинские годы разноцветные что-то такое тотальное ковалось. Конкретного политического замысла вот я там никогда не видел. В сущности, первое столкновение оно было в 98-м году, когда господин Тераганян решил немножко порубить иконы. Вот с этого зацепилось.
Остро политические темы вызывают большой интерес, может быть, в силу того, что на них власть реагирует довольно обостренно.
Подождите, вот какая власть? Это на уровне Лужкова против Виноградова с дуру, да? Или это что? Или вот где именно начинается власть, которая реагирует на искусство? Вот тут не совсем понятно.
И случай с судом Лужкова против Германа Виноградова, вы совершенно правы. Это история с Лоскутовым вся. Это история с запретным искусством. И везде мы имеем дело с довольно обостренной реакцией либо власти, либо политизированной части граждан, которые близки к власти.
Давайте просто вот как-то статистически учтем количество выставок, которые проходят в России. И в Москве хотя бы, да? Какой процент из них вызывает подобную реакцию? Если бы это делала власть, у нее была бы система какая-то работы с этой аудиторией, с этим типом людей. Ну, в общем, не наблюдается. Я даже не могу считать, что эта власть давила на, там, на премию Кандинского с целью вручения премии Гинтовту. Это какие-то отдельные частные межгалерейные внутренние раскладки. По-моему, совсем неплохо живут кураторы, которые обеспечивают некоторые имиджевые проекты, типа там биеннале, российских павильонов, всякого такого прочего. Они, по-моему, явно не испытывают на себя никакого давления. Ни Мезиана, ни Свиблова, ну, как-то вряд ли. Они, в общем, проявляют то самое современное искусство, которое здесь, в общем, является в топе. Это такая немножечко маргинальная частная выборка, да, это для каких-то особенно задетых и озабоченных граждан. Суды долго идут, сложно идут. Участвовала бы власть, да моментально бы всех уже кого посадили, кого бы выгнали, боже мой. Ерофеев там 4-й год, по-моему, судится. Была стычка другого рода, это вот уже действительно трудами немножечко господина Гельмана, тех самых кураторов, это вот внедрение искусства вот в наш российский гламур, да? Вот когда это становится все таким вот must-see, надо прийти, надо посмотреть, это актуально. Даша Жукова закупает возле еврейской общины гараж этот свой, что-то там производит, хотя это не имеет никакого отношения к, вот, к реальному функционированию искусства такового. Как элемент моды и как, соответственно, вот дополнение всей этой вот суверенной демократии, в которой все должно быть, в том числе и современное искусство, и тогда мы вот такие все красивые и даже европейские, да, по репрессиям, ну вот не скажу.
А кто-то рулит этим процессом сверху, как вам кажется?
Да боюсь как-то строить беспочвенные гипотезы. Все люди в той или иной мере затусованы. И Гельман затусован, и Свиблова затусован, и еще кто-то затусован. У них есть, наверное, какой-то карт-бланш, кого они представляют для вот демонстрации, ну вот, каких-то таких витрин. Если бы я был современным художником, честно говоря, я бы пытался работать с европейскими галереями. Потому что вот с этой стороны, вот так по ощущению, участие в какой-то вот более-менее актуальной галерейной жизни, оно предполагает вот наличие каких-то, не то чтобы зависимости, но что-то тут такое есть. От кураторов. А уж с кем там кураторы связаны, это бог знает что. Какого-то нормального, реального функционирования нету вот современного искусства. Ну, потому что нет слоя, который бы это покупал. Нет среды, для которой это было бы естественно, да. Это же тоже как-то постепенно учится, да. Ну, посмотрите, в Европе там куча всяких смешных статуй на улицах стоит. Там какой-то дикий Кафка у вас в Праге. Все вполне естественно вписывается в среду. Современное искусство не является чем-то диким и чем-то таким, что надо было вписывать. Это естественная форма существования. Если этой естественной формы существования нет, то, да, начинаются вот такие какие-то подсобные хозяйства, вот колхозному типу. Такая галерея, такой круг художников, такой куратор, который так организует. Поверх этого будут какие-нибудь идеологи, которые будут в каких-нибудь журналах рассуждать о том, о сём, и что бы это все значило.
Политолог и журналист-писатель Андрей Левкин. Мы беседовали о связи актуального искусства, общественно-политических процессов в России на фоне того, что Артема Лоскутова, актуального художника из Новосибирска, сегодня выпустили из тюрьмы. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 10 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. В Сочи продолжается российский кинофестиваль. Как выглядит кинопортрет молодого современника нашей эпохи? Министерство экономического развития просит отменить или хотя бы отсрочить создание специальных зон для казино и игорных клубов. Там, где планируют построить эти зоны, пока ничего не построено. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер пообщался сегодня с журналистами «Новой газеты». Об этом мы поговорим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Сегодня на сайте радио «Свобода» svobodanews.ru. Главные темы дня.
Это лето на Кавказе не подходит для отдыха.
Комментарии экспертов.
Испанское дело о русской мафии. Где деньги?
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев об одиночестве в радиоэфире.
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На заранее убитый заместитель председателя Верховного суда Ингушетии Аза Газгиреева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ранения различной степени тяжести получили 6 человек. Среди них годовалый ребенок, пострадавший госпитализированный. Причастность бывшего полковника российской армии Юрия Буданова к исчезновению людей в Чечне в 2000 году не подтвердилась. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, выяснилось, что он физически не мог находиться в месте, где было совершено преступление. Несколько свидетелей считают Буданова причастным к похищению и убийству жителей Урус-Мартановского района Чечни в марте 2000 года. Министр внутренних дел Дагестана Адильгерей Магомед Тагиров, убитый в Махачкале 5 июня, удостоен звания Героя России. Соответствующий указ подписал сегодня президент России Дмитрий Медведев. Звание присвоено за мужество и героизм при исполнении служебного долга. В Москве вынесен приговор по делу 5 молодых людей, избивших приезжего из Таджикистана, сообщила сегодня прокуратура Москвы. Следствие установило, что 15 февраля прошлого года на юго-востоке Москвы 4 школьников и учащиеся медучилища напали на 23-летнего таджикского рабочего, избили его и нанесли ему 8 ножевых ранений. На юге Ирака при взрыве погибли около 30 человек, десятки ранены. Заминированный автомобиль был взорван на рынке в городе Батха в окрестностях Эн-Насирии на юге Ирака. Постоянные члены Совета безопасности ООН, а также Япония и Южная Корея согласовали проект резолюции по северокорейской ядерной проблеме. В документе содержится призыв к Пхеньяну прекратить ядерные и ракетные испытания.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня среда, 10 июня. Министерство экономического развития направило в правительство письмо на имя Владимира Путина, в котором просит премьера отменить в России создание специальных зон для казино и горных клубов. С 1 июля на Дальнем Востоке, на Алтае, в Калининградской области и на границе Ростовской области и Краснодарского края должны начать работу крупные игорные центры. Эксперты утверждают, что ни одно из этих мест к работе, приему любителей азартных игр, не готово. Тем временем в столице владельцы горного бизнеса говорят о его переносе не в специально выделенные зоны, а в Восточную Европу и страны СНГ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
До 1 июля этого года все казино и игорные заведения должны переехать в 4 выделенные зоны. Для них уже придумали названия: Азов-Сити на юге, Сибирская монета на Алтае и Приморье на Дальнем Востоке, Янтарная в Калининградской области. Российская газета написала о том, как ведется строительство 4 центров, а по сути объясняет, что ничего в этих зонах не происходит. В Приморье не ведутся даже подготовительные работы. На Алтае, по подсчетам экспертов, первый объект появится через 4 года. В Калининградской области еще не определился подряд. Подрядчик строительства первого участка центра. Только на границе Ростовской области и Краснодарского края кое-что уже сделали, то есть начали строительство одного заведения. Свое отношение к переводу игорных заведений и казино в отдельно выделенные зоны «Радио Свобода» высказал психиатр-криминалист, бывший руководитель Центра специальных исследований МВД России Михаил Виноградов.
Создание специальных игорных зон для казино и ему подобных заведений – это практика, принятая во всем мире. В Англии, в Америке, в странах Ближнего Востока зоны выделены строго в отдалении от промышленных городов. Этих зон по нескольку, от 4 до 6, как планируется и у нас. И это очень важный фактор. Первое, взять теневой бизнес под контроль. Криминал собрать в том месте, где их можно контролировать, а самое главное – удержать огромное количество психологически неустойчивых людей от игры, потому что ездить в эти игорные зоны уже люди, которые проигрывают огромные деньги, квартиры, машины на каждом углу в крупных городах, не смогут ездить и волей-неволей откажутся от пагубной привычки. Конечно, на смену придет интернет с какими-то игровыми штучками, но это уже вопрос государственного контроля за этим бизнесом. С точки зрения нормы права, с точки зрения психологии, это абсолютно оправданная мера.
В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, оставят работать на законных основаниях букмекерские конторы и тотализаторы. Рассматривается также вопрос о создании клубов спортивного покера. По мнению Михаила Виноградова, в первое время в городах можно с большой долей вероятности прогнозировать также появление подпольных криминальных игорных заведений.
Когда делали сухой закон, начиналось становление. Тоже было и в Америке, и в Чикаго, и везде. Какой-то этап попыток удержать подпольный игорный бизнес будет. Какой-то этап противодействия государственному решению будет. Но здесь все зависит от воли государства, от настойчивости и от слаженной работы правоохранительных органов.
Практически как могут построить огромные 4 центра?
Вы знаете, построить даже в пустыне, в тайге, где угодно, огромные комплексы большого труда не составляет. Как показывает опыт строительства всяких БАМов, там, два морканала, чего угодно, можно с одной стороны прибегать к услугам заключенных, с другой стороны добровольцев. Но игорный бизнес владеет огромными средствами. И привлечь туда строителей, так называемых гастарбайтеров, со всей страны и со всего бывшего Советского Союза труда не составит. Это вопрос не очень длительного времени.
Изменения законодательства в сфере игорного бизнеса начались осенью 2006 года. Владимир Путин внес в Государственную Думу проект федерального закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Депутаты закон приняли, его одобрили в Совете Федерации. Партия «Справедливая Россия» изначально поддерживала обновление законодательства в сфере игорного бизнеса и выступала за создание специальных зон и открыто против лоббирования в Государственной Думе интересов бизнесменов от игорных заведений и казино, говорит член Думского комитета по конституционному законодательству от «Справедливой России» Михаил Емельянов.
Решение в целом перевести этот бизнес, да, может быть, бизнес даже в кавычки взять, в несколько игорных зон, оно было правильное и, скажем так, мужественное решение. И, в принципе, за то время, которое было отведено для строительства этих зон, вполне можно было бы построить. Но здесь возникли две проблемы. Первое. Сам бизнес не верил до конца, что это решение будет исполнено. И поэтому не спешил инвестировать в эти зоны. Вторая беда, ну, это наша бюрократия. Потому что то, что в других странах, может быть, и можно сделать за год, два, два с половиной, то, конечно, в нашей стране сроки увеличиваются в два раза. Если по Олимпиаде мы буксуем, то что уж там касается игуарных зон. Но я думаю, что отступать ни в коем случае нельзя. Начало закрытия этих игуарных залов, конечно же, подстегнет бизнес к более активному инвестированию, а к более сильному давлению на чиновников уже не с точки зрения того, чтобы продлить эти зоны существования, а с точки зрения того, чтобы их быстрее построили.
По мнению руководителя Центра психотерапии Владимира Малыгина, перенос казино, безусловно, снизит количество людей, зависимых от азартных игр. Однако часть из игроманов все равно продолжит играть.
Ну, безусловно, бизнес уйдет в тени, в частности, обязательно уйдет в онлайн. Где-то процентов 70-80, как кажется, от игры. Другой вопрос, что часть из них, не менее 30%, обратится к другой привычной форме зависимости.
Московские владельцы игорных залов уже заявили, что продолжать свой бизнес в специальных зонах, скорее всего, не будут. По словам заместителя мэра столицы Сергея Байдакова, часть представителей игорного сообщества направляется в Восточную Европу и страны СНГ, так как специальные зоны в России для большинства из них не привлекательны. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 10 июня. В Сочи, где продолжается 20-й российский кинофестиваль «Кинотавр», жюри и критикам представлено 6 из 12 фильмов конкурсной программы, ровно половина. А в образе нового героя российского кино, который рисуют режиссеры и актеры, я беседовал со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Сочи Ольгой Галицкой. Давайте начнем беседу с фильма «Миннесота» Андрея Прошкина. История про двух братьев-хоккеистов, оказавшихся за океаном. Хорошее кино?
Честно говоря, мнения разные. Я не отношусь к поклонникам этого фильма, хотя с большим уважением всегда относилась и продолжаю это делать к Александру Мендадзе, автору сценария, и к Андрею Прошкину, как интересному молодому режиссеру. Не все, по-моему, получилось в этом замысле. Два брата живут в провинции и только мечтают об Америке. Одному из них предложен контракт как раз в Миннесоту. И это такой образ мечты, образ перемен, образ желаемого места, который позволит вырваться из рутины провинциальной жизни. Кстати, для современного кино, представленного на Кинотавре, очень характерен интерес именно к российской провинции, к глубинке. Например, эту картину «Миннесота» снимали в Ярославле, в Костроме и в Рыбинске. И это очень показательно. Как можно дальше от столицы стремятся уйти авторы этих историй и погрузиться в реальную российскую жизнь?
Это тенденция последних лет. И Иван Воропаев, и Кирилл Серебренников любят снимать в провинции. Там какой-нибудь маленький старый городок Юрьев или Волгоградская область, как это сделано в «Эйфории». Вот вы указали о новом образе молодого героя. Он уже другой, он не такой, как брат в фильмах Алексея Балабанова. Это другой молодой. молодой человек?
Это другой молодой человек, безусловно. Это человек метущийся, человек часто такой раздерганный изнутри. Если герой брата был цельным очень человеком по своему характеру, по своему мировоззрению, современный герой, он, как это ни парадоксально, например, конкретно в фильме «Миннесота», ближе к героям Достоевского. И об этом особенно вспоминаешь, потому что главного персонажа играет Сергей Горобченко, которого только что мы видели в роли Мити Карамазова в экранизации романа Федора Михайловича Достоевского. И вот эта тема двойничества вообще характерна и для Достоевского, и для современного кинодраматурга Александра Мендадзе, присутствует в фильмах, и это, мне кажется, отражение образа современного героя, который себя не находит. Все время ему кажется, что где-то есть лучшая жизнь, и к ней он стремится зачастую потери своей собственной жизни.
То есть это уже не такой герой простых вопросов и простых ответов, такой обаятельный Данила Багров. Тут речь идет о какой-то более сложной психологической конструкции, верно я вас понимаю?
Безусловно, это более сложная психологическая конструкция и еще не устоявшаяся. Вывести как формулу какого-то одного героя и сказать, да, вот это наш герой, пока не получается. Но во всяком случае, нерв современной жизни все-таки передается, и он присутствует. Этим, собственно говоря, эти фильмы интересны. А еще интересно, что поскольку это 20-й кинотавр, невольно вспоминаешь историю этого кинофестиваля, и начинался как раз кинотавр с того, что на нем было два конкурса. Фильмы для всех и фильмы для избранных. Разделялся мейнстрим и артхаус. Тогда, правда, таких слов не употребляли. А сейчас у меня такое впечатление, что вот эти, условно говоря, фильмы для избранных кинотавр пытается предложить всем. То есть фильмы сложные по киноязыку, по своим персонажам, которые в нем присутствуют, манере рассказа этих историй. Это кино сложное для зрителя, но оно предлагается ему и пытается к себе приучить.
У вас есть объяснение, почему это происходит? Хотя есть там ведь и, насколько я знаю, такие вспомогательные неофициальные программы, там показывают и все блокбастеры, там и Тараса Бульбу, и Стиляги, и Обитаемый остров.
Интересы кинорынка обозначились более явно, и приоритеты кинорынка, опять-таки, уже очевидны. И вот это кино, которое вы назвали блокбастером, вроде Тараса Бульбы, Обитаемого острова, показывают на площади перед Зимним театром абсолютно бесплатно, свободно для всех. Собирается много народу и смотрит летним теплым вечером, почему не посмотреть, скажем, Обитаемый остров. А вот в кинозале идет как раз вот то самое кино, то, что мы условно называем артхаус. Кстати, сегодня на кинотавре открывается кинорынок, и туда как раз приедет кино, оно будет показываться не полностью, а в виде трейлеров, презентации проектов. Это как раз фильмы, то, что в нынешнем понимании считается кино для всех. То есть, скажем, фильмы с участием ребят из Comedy Club или из проекта «Наша Раша». Вот такого рода комедии, американизированные по форме, с вот этими нынешними шоуменами, которые претендуют на славу уже киноактеров. А в конкурсе идет кино, которое все-таки имеет претензии называться искусством.
Вам какой больше нравится кинотавр? Нынешний или то, что было 5-10 лет назад?
Мне нравится, что кинотавр – это живой организм, который меняется. То есть мне нравится и то, что было, но я считаю закономерными изменения, которые с ним произошли, потому что время не стоит на месте, как на открытии кинофестиваля пела группа «Чайф». Кстати, тоже такая ностальгическая, можно сказать, из прошлого. Время не ждет. Оно не ждет, оно меняется, и кинотавр эти изменения отражает. По-моему, это главное его достоинство.
Лозунг фестиваля этого года – кинотавр «Настоящее российского кино». Это так оно и есть?
Вероятно, это так и есть. Это под этим лозунгом новые продюсеры кинотавра Александр Роднянский и Игорь Толстунов начали 5 лет назад новую жизнь, то есть кинотавру 20 лет, 15 это, лет это был фестиваль Марка Рубинштейна и Олега Янковского, теперь это другие люди, это более деловая атмосфера, более прагматичная, и сам фестиваль стал уже не таким расслабленным и, может быть, потерял отчасти своей душевности, но приобрел, наверное, в какой-то осмысленности своих действий.
Из Сочи передавала специальный корреспондент «Радио Свобода» Ольга Галицкая. Продолжается российский кинофестиваль «Кинотавр». Он завершится в это воскресенье. Как обычно, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Сегодня редакцию московской «Новой газеты» посетил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, находящийся в России с рабочим визитом в рамках подготовки российско-немецкой встречи на высшем уровне. Такого рода посещение западными политиками российских средств массовой информации, которые проводят независимую редакционную политику, стали уже делом обычным. Гости демонстрируют приверженность свободе слова, российские власти демонстрируют, что они все-таки еще не все в стране запретили, а журналисты вправе думать, что работать им отныне станет легче, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Журналисты «Новой», проинформировал Дмитрий Муратов, задали господину Штайнмайеру вопрос: можно ли спроецировать на Россию ситуацию, при которой второе лицо государства вступает в выборную схватку со своим в данный момент шефом?
На что господин Штайнмайер ответил, что госпожа Меркель помогает ему всячески в его деятельности, он считает, что должно так же происходить и у нас. Хотя он, с другой стороны, обеспокоен тем, что социал-демократы в связи с низкой явкой на выборы, которые произошли вот в Европарламент, набрали не бог весть какое количество голосов, они потеряли там голос. Был разговор, естественно, о том, что у нас происходит в области правосудия. Действительно ли мы видим здесь в газете, что намерения господина Медведева о независимости судов каким-то образом воплощает. С стороны редакции мы заметили, что будет крайне интересно посмотреть на исход второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым, поскольку, по нашему мнению, это будет оселком, это будет одним из важнейших критериев. В беседе принимал участие со стороны редакции и наш акционер, президент Горбачев. В частности, они с господином Штайнмайером обсуждали вопрос у меня в кабинете о том, что с приходом Обамы и Медведева у стран Евросоюза, у России и у Соединенных Штатов, безусловно, появляется возможность нового сотрудничества. Было очень любопытное рассуждение господина Штайнмайера. Он отвечал на наш вопрос о том, что общество, например, в Англии, очень остро прореагировало на мелкую, совсем мелкую коррупцию, там по 100, по 200 фунтов со стороны членов британского парламента, со стороны министра иностранных дел Британии. На что Штайнмайер сказал, что у них в парламенте в Германии такого нет, поскольку жестко действует правило прозрачности траты бюджетов. Но, в принципе, действительно он считает, что общество крайне серьезно начало требовать от исполнительной законодательной власти новых прозрачных правил, по которым действует власть. Он считает, что эти правила должны быть выработаны и ясно предъявлены обществу в ближайшее время. В частности, для того, чтобы в условиях кризиса общество могло контролировать, каким образом власть действует. Я задал господину Штайнмайеру абсолютно уже банальный в наших условиях, но необходимый вопрос, как он видит развитие кризиса и когда вся эта бодяга может завершиться. Штайнмайер сказал, что он не наивный оптимист, он видит, что какие-то показатели пошли вверх, но по серьезным трендам он пока не видит изменения ситуации категорически в лучшую сторону. Естественно, господин Штайнмайер зашел в кабинет Ани Политковской, оставил надпись книги и выразил в газете, что тоже вполне понятно для европейских политиков, приверженных закону, а не эффективности любой ценой, выразил соболезнования в связи с гибелью наших сотрудников.
7 июня, совсем недавно, в Хельсинки, да, вы присутствовали при вручении новой газете почетного знака «Пионер свободных СМИ» за 2009 год.
Европы, да.
В частности, вы там сказали: информация, которую мы печатаем, дает надежду тысячам людей, что демократические ценности в России есть. А у господина Штайнмайера после посещения вашей газеты вот такое впечатление осталось, что демократические ценности все же присутствуют в России?
Мы это обсуждали, в том числе по поводу интервью Дмитрия Медведева в новой газете. Я сказал, что без учета мнения меньшинства, демократия и люди демократические ценности, безусловно, составляет в нашей с вами стране меньшинство, что без учета этих ценностей вообще бессмысленны какие-нибудь модернизационные вещи в стране. Я не наивный оптимист, как говорит господин Штайнмайер, я солидарен с ним, но ведь, понимаете, глупо же работать, если ты не веришь в то, что ты делаешь, верно?
У политолога и писателя Валерия Казакова вызвало живой интерес обсуждение в ходе этой встречи темы борьбы за высший пост между первым и вторым лицами государства. Это не для России, убежден Казаков.
Мы на сегодняшний день разговариваем о демократических ценностях, которые по-разному трактуются за пределами России и внутри самой России. То, что для русского добро, для немца смерть, как говорили классики. Я не думаю, что кто-нибудь из министров мог выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. Этого пока быть не может.
Настаивает политолог и писатель Валерий Казаков. Сегодня редакцию «Новой газеты» посетил министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Он будет соперником нынешнего канцлера Ангела Меркель в ходе парламентских выборов. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Знаменитая в Советском Союзе певица, народная артистка СССР, герой социалистического труда Людмила Зыкина 10 июня отметила свой 80-летний юбилей. Почти 4 десятилетия песни в ее исполнении считались символом официальной русской любви к родине. Без выступлений Зыкиной не обходился ни один съезд КПСС, ни один серьезный праздничный концерт в Кремле или колонном зале Дома Союзов. О Людмиле Зыкиной говорит московский музыкальный критик Елена Черемных.
Людмила Зыкина хорошая певица, даже замечательная певица. В той мере, в какой можно говорить о замечательности певицы, использованной в качестве одного из главных идеологических инструментов советской страны. Это тот тип, когда монументальная фактура женская сочеталась с лирической задушевностью голоса, голоса на самом деле лишенного женской теплоты. Клавдия Васильевна Шульженко и Ольга Воронец, и София Ротару, и Алла Пугачева, они были воплощением какой-то определенной ипостаси женственности, которая не чуждалась некоторой демонстративной истерики. У Людмилы Зыкиной этого качества истерического в голосе не было напрочь. Она бережно несла стерилизованную вокальную женственность, которая, конечно, с одной стороны, очень педалировала русское состояние ее голоса, традициях тех кустодиевских красавиц, которые она собой, собственно, и являла. Но если мы вспомним, что на ней была прическа Бабетта, вообще-то модная французская прическа 60-х годов, то вот эта Бабетта на ее голове располагалась короной Великой Российской империи. В сочетании несочетаемых таких, казалось бы, деталей, она придавала Людмиле Зыкиной особый шарм, за который ее любило советское правительство. Всех наших правителей довольно однотипные грумные жены. И на что были эти жены способны, это всегда оставалось за кадром. Вот точно так же за кадром оставалось сиюминутное состояние души и переливаемость женских состояний. В этом смысле Людмила Зыкина была, конечно, женщиной-памятником, женщиной-монументом. Мне кажется, что она в такой же мере была русской женщиной, в какой можно представить извод этой русской женщины, родившейся от плаката «Родина-мать». С одной стороны, воплощала собой не что материнское. Если вспомнить ее песню «Оренбургский пуховый платок», я его вечерами мяла для тебя, моя милая добрая мать. Слова воспринимались слезами на глазах. Но ведь это слова парадоксальной холодности. Что значит убеждение в том, что я готова тебе не платок, даже сердце? Хорошо сравнение, хороша дочь, если она, в общем-то, маму до известной степени даже попрекает тем, что она ночами вязала этот платок. Присутствие какого-то типа мужчины образе, который собой несла и воплощала Людмила Зыкина, полностью отрицается. Страна, разоренная войной Второй мировой, вот она создала зато такой неликвидный образ русской женщины, до которого всем русским женщинам, воспетым даже и Некрасовым, далеко. По большому счету, сказать, что у Людмилы Зыкиной был большой голос, огромный голос, бравший большую аудиторию, как-то не приходится. Как-то этот голос больше говорил о спокойствии. И если совершить такую вот провокацию и подмену и представить себе, что Людмила Зыкина поет песню «Пугачёва и айсберг», а ты такой холодный, как айсберг в океане, то читаться в ее исполнении будет не пугачевская раздраженность и почти скандальность в отношении айсберга, в который она, как бы мужчину, в который она влюблена, а абсолютно убивательское отношение к мужчине. Людмила Зыкина пела авторские песни, и поскольку время ее нахождения на советской эстраде очень совпало с той стадией развития советского официоза, которая захватила профессиональное композиторское творчество, то упрекать ее за это было бы глупо. Когда настал такой черед цветущего советского официозного песнопения, конечно, Зыкина оказалась абсолютно незаменимой в этом качестве. Когда кого-то другого качнуло бы, мотнуло бы, отбросило бы, допустим, на противоположный какой-то край образов, когда кому-то захотелось бы принести в свое монументальное искусство нечто живое, Людмила Зыкина очень терпеливо, очень послушно, очень стоически выдавала всей стране то, чего эта страна от нее ждала.
Говорила музыкальный критик Елена Черемных, а сейчас в эфире «Свободы» мой нью-йоркский коллега, соавтор книги «60-е. Мир советского человека» Александр Генис.
Для моего поколения Зыкина была антипьехой. В либеральные 60-е свет приходил не с востока, а с запада. Поэтому в моде были шлягеры с легким акцентом неопределенного, но европейского происхождения. К 70-м, однако, культурный код стал быстро меняться. Звезда Запада тускнела, разгоралась заря Родины. И в силу, и в моду входили деревенщики. Зыкина стала их голосом, благоразумно очищенным от той крамолы, что приносила популярность ранним книгам Белова и Распутина. Песня Зыкиной, впрочем, всегда была выше партийных разногласий и била в одну точку. Россия. Добрый гений Зыкиной открыл ей ее архетип. Как матрешка, она включает в себя женские ипостаси родной земли – мать, сестра и дочь. Уравняв себя с отчизной, Зыкина последовательно и сознательно строила свой образ. В трех автобиографических книгах Зыкиной встречается тот же набор представлений о России, что и в путеводителе для иностранцев. «По утрам», – вспоминает певица раннее детство, – «в их доме ели щи да кашу». Чтобы голос звенел, продолжает она, нужно петь в березовой роще. Названия ее концертов напоминали темы для школьных сочинений. «Лишь ты смогла, моя Россия». По праздникам сюжет слегка менялся. 9 мая «Вам, ветераны». На 8 марта более интимно «Тебе, женщина». Главное у Зыкиной – постоянство ее державно-задушевной стилистики. Менялась страна, менялся ее режим, менялись ее вожди, карты, даже названия, но оставалась Россия, и ее пела Зыкина. Верность курса определяли награды – от ордена Ленина до ордена Андрея Первозванного. С годами, однако, слава обрастала и фольклорными подробностями. На предыдущем юбилее Зыкина выступала в расшитом жемчугами платье – подарок казаков. Как каждый обласканный Кремлем артист – Зыкина провоцирует ироническое отношение. Ее, например, нетрудно представить персонажем едких романов Сорокина. Но это не отменяет главного и бесспорного. Песни Зыкиной на слуху. Они пережили и советскую, и несоветскую, и нынешнюю власть, став народными в прямом смысле. Их никто не учил, а наизусть знает каждый. И подпевает всякий раз, когда из радио медленно и степенно, как река, льется округлый голос Зыкиной.
Среди хлебов среди снегов белых гляжу в тебя, Волга, седьмой десяток лет. Здесь мой причал, и здесь мои друзья.
Людмила Зыкина отметила свой 80-летний юбилей. Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были обозреватель «Радио Свободы» Александр Генис и московский музыкальный критик Елена Черемных. Программу «Время свободы» подготовили и провели сегодня продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. У микрофона весь этот час был Андрей Шарый. Такой музыки в моих программах еще пока не звучало. Оставляю вас с песней о вечном 17-летии и вечной реке Волги. До завтра.
Среди хлебов спелых, среди снегов белых течет моя Волга, а мне 17 лет, а мне 17 лет, а мне 17. Новости
на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильтяне и палестинцы должны выполнять взятые на себя обязательства.
Там очень густой лес, это тайга, и поэтому пока детей обнаружить
несколько
не удается.
Несколько местных жителей утверждают, что к совершению данного преступления...
Мусави способен принять меры и вернуть Иран в нормальное
Москвичи
состояние.
Москвичи за референдум, референдум не запретит.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805.